Говорит Радио Свобода. В Белоруссии продолжаются акции протеста. При их разгоне ОМОН действует с особой жестокостью.
За мои деньги меня травят газом, глушат гранатами возле моего дома, находясь вот тут вот, понимаете? Ну вот это вот вообще что это такое?
Специалисты считают преступным и недопустимым использование одобренной в России без необходимого тестирования вакцины против COVID-19.
Это противоречит всем нормам разработки вакцин и лекарств, и научным, и этическим, и каким угодно.
20 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск».
Все родственники обязательно будут на кладбище, обязательно эту дату помянут. Другое дело, что не помянет ее, конечно, власть.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 12 августа. В Белоруссии с вечера воскресенья продолжаются акции протеста против фальсификаций на выборах президента страны, победителем которых объявлен Александр Лукашенко. Его главный соперник на выборах Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву, как уверены ее сторонники, из-за угроз со стороны властей в ее адрес и в адрес членов ее семьи. Тысячи участников демонстрации задержаны, где и в каких условиях содержатся многие из них, неизвестно. Для разгона акций протеста применяются резиновые пули, слезоточивый газ и шумовые гранаты. ОМОН действует в эти дни с особой жестокостью, избивая и задерживая людей, даже случайно оказавшихся поблизости. Тому есть немало свидетельств. Мы предлагаем вашему вниманию одно из них, говорит белорусский музыкант Андрей Козловский. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Я, выйдя в магазин, стал свидетелем этого, что вокруг Риги было где-то, ну, около 1500 человек, примерно так, если грубо говоря, ну, может быть, чуть меньше. Молодежь активно строила баррикады, и потом начался активный разгон всего этого дела. Я, естественно, понимаете, вот на этом пятачке, перекресток Сурганова и улицы Беды, Куйбышева и Беды, это достаточно такое зажатое пространство, и когда со всех сторон вдруг начали подъезжать, со стороны площади Бангалор высунулся этот тигр, который начал швырять гранаты во все стороны и попал даже в окно жилого дома, вот, чему сегодня свидетельство в интернете я обнаружил. А потом откуда-то приехали скорые помощи, полные набитые ОМОНовцами, что вообще, считаю, ну, это вообще супер безобразием. То есть, когда, извините, транспорт, который пропускают по первому вызову, он едет с опознавательными огнями скорой помощи, оттуда выгружается ментовня, ну, у меня, извините, это вообще не лезет ни в какие ворота. И что, понимаете, меня что взбесило больше всего? То, что вот эта вот вся современная техника, то есть швыряние гранат, швыряние там этого слезоточивого газа, все очень дальнобойное, качественное, европейское, высококачественное чешское, вот это дерьмо, которое закуплено режимом для того, чтобы нас за наши деньги, чтобы нас, извините, таким образом устроить боевые действия, ну, практически, понимаете, ну, у меня слов для возмущения просто вообще нет. То есть за мои бабки, ну, вот по сути, ведь я вот налогоплательщик точно такой же, как и все остальные, здешние жители. За мои деньги меня травят газом, глушат гранатами возле моего дома, находясь вот тут вот, понимаете? Ну вот это вот вообще что это такое?
Многие отмечают, что белорусский ОМОН в эти дни ведет себя отвратительно, жестоко. В общем, а тем ему...
Да, вы знаете, что они просто не люди. Это не люди. Понимаете, в чем дело? Вот это вот десятилетие вседозволенности, десятилетие культа жестокости, то есть превратил их в чудовищ. Это не люди. Они, вернее, такое же чудовище, как и их основной главный патрон, который тоже, может, и был неплохим парнем на деревне в свое время, но это чудовище сейчас, в чем-то весьма. Человек абсолютно, у которого моральные качества, у него человек, у которого морали нет, понимаете, вообще, то есть как таковой. У него есть только целесообразность и желание плотских утех. Все. Больше я про него ничего сказать не могу. Вот такая вот.
Вам не страшно сейчас выходить на улицы Минска?
Вы знаете, я никого не боюсь вообще никогда. Я вам честно скажу. Честно скажу, я не боюсь ни этих самых, потому что, извините, я у себя дома нахожусь. В конце концов, чего я должен бояться? Это пускай они меня боятся. Я их не избрал. Я его не избрал. Он должен меня бояться. Я его избиратель. Потом, извините, что значит бояться? Извините, мы платим деньги. Мы платим налоги. Мы платим то. Мы законопослушные граждане. И вдруг, понимаете, набегает вот эта вот вся вот черная свора, прекрасно вооруженная, прекрасно экипированная. Ну да, я смотрел на молодежь, да, немного радикальный, ну построили баррикады. Так, ребята, что вы сделали?
Лукашенко говорит, что это людьми на улицах руководят иностранные агенты, и все протесты – это иностранные.
Я в таких случаях вообще, в принципе, знаете что, если помните, когда заваруха в Украине была, и когда там что-то там где-то, и вдруг обнаружили визитку Яроша, то есть Бендеры, как говорят, Путин. Это из этой серии. Это самое, там нашли ли еще и визитку Яроша? Мне вот интересно. Я всегда хочу такой задать вопрос. А там не было ее случайно? Чтобы, так сказать, уже для полного комплекта, да. То, что это, естественно, будет Гордеев, понимаете, внешнее управление. Ну вот в такую чушь, в такие сказки могут верить только идиоты, которые смотрят Бел-ТВ. Ну или примерно аналогичного рода, как сказать, граждане.
Рассказывал белорусский музыкант Андрей Козловский. Вопросы ему задавала моя коллега Любовь Чижова. Белорусский режиссер Юрий Хащевацкий около 10 лет назад, когда после президентских выборов тоже вспыхнули массовые акции протеста, снял об этих событиях документальный фильм. Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с Юрием Хащевацким о том, как изменилось за это десятилетие белорусское общество и человек, называющий себя основателем белорусской государственности.
Я вчера вечером пересматривал ваш фильм «Обыкновенные выборы». Он начинается с сцены, как вы помните, демонстрации в Минске. Огромная толпа скандирует «Уходи», вы говорите, что там 60 тысяч. Призыв обращен к Лукашенко. Все выглядит так, как будто он обречен. Но только эти кадры сняты 10 лет назад, в декабре 2010 года, сразу после тогдашних президентских выборов. Прошло 10 лет. Вы могли бы подумать, что в 2020 году мы с вами будем говорить, и опять Лукашенко, и опять все то же самое?
Я каждый раз думаю, что вот, наконец, оно не получается. К сожалению, не выходит каждый раз так, как ты надеешься, как ты понимаешь. Но с течением времени я понял, что необходимо заниматься просто просветительской работой, в том числе вот этот фильм «Обыкновенные выборы». Он создан ведь только для того, чтобы люди могли увидеть и понять, что на самом деле происходит. Потому что у нас разрушены связи между людьми. Страна-то небольшая, страна компактная, страна уютная, Беларусь. Да, но люди плохо знают о том, что происходит по соседству. И разрушены горизонтальные связи. Это целенаправленная политика была. И поэтому многие люди ничего не понимали, не знали, что происходит. Я вам скажу честно, даже доходило до смешного и доходит. Например, тот же самый Бабарико в начале, когда он только начинал свой путь в кандидаты, в президенты, он в одном из первых интервью заявил, что наконец-то в Беларуси будут первые честные выборы. Сказал Бабарико, это зафиксировано, вы можете найти. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что даже вот человек, который решился, и молодец, и слава богу, и я поддерживаю, решился наконец бросить вызов этой безумной власти, он долгое время, 2000 года, пока он занимался менеджерской деятельностью в банках, он понятия не имел, что в действительности происходит. И для него даже сегодня, когда он оказался в тюрьме, я думаю, для него это полное удивление это составило, потому что, ну как же, он же считал, что вот выборы были нечестные, потому что вот оппозиция не могла их сделать честными, а я вот приду и сделаю их честными. Он не понимал, с какой машиной он сталкивается, и это очень важно. Мне кажется, что мы очень часто торопимся, мы хотим получить результат раньше, чем он созреет. А белорусское общество, на мой взгляд, действительно, вот если по-настоящему говорить, созревает только сейчас. И еще неизвестно, созрело ли оно до конца или нет.
В 96-м году вышел ваш фильм «Обыкновенный президент», ваш «Обыкновенный фашизм». То есть вы поневоле уже, как и вся Беларусь, 25 лет наблюдаете этого героя, наблюдаете Лукашенко, наблюдаете глазами кинематографиста, художника. Он сильно изменился за эти годы?
Главное, что с ним произошло, на мой взгляд, увеличивалось его презрение к людям. И наоборот, тяга к роскоши, тяга к такой колхозной роскоши. Знаете, как когда-то мы смеялись, к коврам с лебедями. Вот примерно тот же самый уровень восприятия прекрасного, восприятия комфорта и тому подобное. Это сумасшедший дом в небольшой, достаточно бедной стране, иметь 17 резиденций, тратить миллиарды на самого себя – это выход на уровень потребления, который никогда для белорусов не был не то что даже недостижимым, они и не хотели этого достичь. Его ложь, он всегда умел лгать, его ложь сумела во многом проникнуть в мозги самых умных, самых образованных, самых порядочных людей. Лукашенко не создавал государственность Беларуси. Лукашенко ее уничтожал для того, чтобы сесть в Кремль на трон. Когда этого не получилось, он продолжал ее уничтожать ради того, чтобы получать из Кремля бешеные деньги. Как напрямую в виде преференций за газ, за нефть, так и по черному налу. Через Беларусь идет огромное количество черных схем. Черных, мимо бюджетов, и делятся, дербанятся между западным контрагентом, кремлевскими группами и самим Лукашенко. Вот чем он занимался. Он занимался созданием мафиозной структуры внутри государства. Причем эта мафиозная структура была подмята именно только под него, на нем сосредоточена.
С белорусским режиссером Юрием Хащевацким беседовал Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Владимир Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины против COVID-19. Ее, по словам Путина, уже испытала на себе одна из его дочерей. Вакцина, разработанная российским центром имени Гамалеи, пока не завершила даже объединенные первый и второй этапы клинических исследований из стандартных трех. Руководитель научной экспертизы InBio Ventures Илья Ясный, с которым побеседовал научный обозреватель «Радио Свободы» Сергей Добрынин, относится к регистрации вакцины резко отрицательно.
Это противоречит всем нормам разработки вакцин и лекарств, и научным, и этическим, и каким угодно. Потому что вакцины такого типа еще не регистрировались на территориях со строгим регулированием. То есть там какая-то была история с регистрацией вакцины института Гамалея от Эболы. Но, опять же, у нас нет данных подробных об этой вакцине. И вызывает очень большие опасения то, что вакцина зарегистрирована после исследования там, на нескольких десятках человек, которое, судя по всему, было несравнительным. И, судя по всему, результатов такого исследования нет. Неизвестно вообще, какие там результаты, каких подробностей нет. Между тем, как все ведущие разработчики вакцин на Западе, они по результатам первой фазы исследования опубликовали хотя бы пресс-релизы, многие уже опубликовали и статьи, где есть подробный разбор того, что получилось. И сейчас они начинают исследование третьей фазы, каждый из них на 30 тысячах человек. То есть никакого сравнения нету с тем, что сделано в институте Гамалеи.
Но при этом сам тип аденовирусная векторная вакцина – это не какая-то супер необычный подход. Я так понимаю, что оксфордская вакцина делается на тех же основаниях примерно. Можно ли ожидать, что она во всяком случае будет безопасной, исходя из того, что это не что-то сверхновое?
Наверняка сказать нельзя, потому что это все-таки супер необычный подход. Аденовирусная вакцина вообще в мире зарегистрирована всего лишь одна. Это компания Merck, от Эболы была в прошлом году зарегистрирована вакцина, но там использован другой аденовирус. И насколько именно этот аденовирус, именно в сочетании с конструкциями, кодирующими белки нового коронавируса, насколько эта новая конструкция будет безопасна, это нужно исследовать в клинических исследованиях. То, что сейчас получена высокая безопасность 100 добровольцев, не говорит о том, насколько она будет безопасна у широкого населения, потому что широкое население – это люди с сопутствующими заболеваниями, это и пожилые, там, и подростки могут быть, и так далее, и тому подобное. Пока отдельно вот все эти категории населения не будут исследованы на безопасность, неэтично выпускать вакцину в широкий оборот.
А оксфордская вакцина, она сделана на том же аденовирусе?
Нет. Оксфордская вакцина сделана на аденовирусе шимпанзе. Вакцина института Гамалеи сделана на двух аденовирусах. В принципе, сама по себе идея не лишена смысла, потому что на аденовирус вырабатывается иммунный ответ, и второй аденовирус нужен для того, чтобы ввести такую конструкцию, на которой нет иммунного ответа у человека, чтобы повысить эффективность. Но исторически известно, что вакцины, которые входят вот в клинические исследования, вероятность успеха последующего, вероятность дойти до регистрации статистически это процентов 10. То есть рассчитывать на то, что эта вакцина вдруг окажется чему-то более удачливой, совершенно нет никакой возможности. Ну и самое главное, конечно, опасение вызывает то, что мы, скорее всего, не узнаем правду окончательно, потому что Минздрав уже много лет в нарушении закона о лекарствах не публикует результаты экспертизы, по которым регистрируется лекарство. Хотя это необходимо делать по закону, Минздрав уже давно этого не делает, поэтому мы не увидим, на каком основании было выдано регистрационное удостоверение. Во всем мире разработчик активно участвует в клинических исследованиях, и это вообще проблема низкой культуры клинических исследований в России, которая, собственно, иллюстрируется скандалом с тем же институтом Гамалеи, когда они ввели вакцину собственным сотрудникам еще до исследований на животных, как было сказано по Первому каналу. Поэтому этой части все более широкой проблемы, что у нас с разработкой лекарств вообще беда в стране творится. То есть нету ни одного примера, собственно, когда бы российское лекарство было выведено на международные рынки, именно потому что у нас регулирование очень сильно отстает, потому что Минздрав некомпетентен и коррумпирован. Все части одной проблемы.
С руководителем научной экспертизы InBio Ventures Ильей Ясным беседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушаете «Радио Свобода». Ровно 20 лет назад, 12 августа 2020 года, в Баренцевом море потерпела катастрофу и затонула российская атомная подводная лодка «Курск». Погибли все 118 человек, находившиеся на ее борту. Существует множество версий причин катастрофы. Эксперты также расходятся во мнении, можно ли было спасти моряков, уцелевших после первого взрыва на борту «Курска», рассказывает Татьяна Вольская.
Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Все 118 человек экипажа, находившиеся на борту, погибли. По официальной версии, АПЛ «Курск» погибла из-за взрыва торпеды во время подготовки к учебной торпедной атаке. Капитан первого ранга Игорь Курдин, автор книги «Курск. 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой», считает, что и сегодня нельзя с абсолютной точностью сказать о причинах гибели «Курска». Но официальная версия представляется ему наиболее вероятной.
Официальная версия – это техногенная катастрофа, вызванная неисправностью толстой торпеды и ее взрывом в четвертом торпедном аппарате.
Неофициальных версий взрыва в торпедном отсеке несколько. Одни эксперты говорят, что подлодка могла торпедировать сама себя учебной подводной ракетой. Другие – о возможной атаке со стороны американской подводной лодки. Третьи – о возможном столкновении с иностранной подводной лодкой. Есть версия о столкновении с миной времен Великой Отечественной войны и даже о случайном попадании боевой ракеты, выпущенной с атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Игорь Кириллович, что вы скажете об этих версиях?
Авторами версий внешнего воздействия являются толковые эксперты в области торпедного вооружения военно-морского флота. Они предоставили в мое распоряжение аналитические материалы. Я сам не сторонник этой версии. Во-первых, неоднократно в период холодной войны происходили столкновения наших и американских, и вообще иностранных подводных лодок. И никогда они не приводили к тяжелым последствиям. Второй момент. Мы знали, что тогда на вооружении американских лодок, которые, да, были в районе учения, стояли торпеды МК-48, и никаких признаков попадания торпеды все-таки обнаружить не удалось. Хотя я знаю, что и спасатели, и специальные подготовленные подводные аппараты, им была поставлена задача во что бы то ни стало найти признаки нахождения иностранной подводной лодки вблизи Курска. Как они мне сказали, мы носом землю отрыли, кто не нашел. Я не верю ни в торпедную атаку, ни в столкновение, которые привели к взрыву. Но эта версия есть, и она имеет право на существование. Все остальные не имеют под собой никаких оснований.
А почему вы все-таки не допускаете, что Курск мог быть подстрелен учебной ракетой с крейсера «Петр Великий»?
Стрельба ракетой – это не один человек. Невозможно заткнуть рты всему экипажу. Я встречался с членами экипажа, начиная от командира, кончая матросами Петра Великого, и никто этого не подтверждает.
Вот эта торпеда, которая взорвалась, говорят, что она вообще была признана опасной и отозвана. И вот только одна торпеда почему-то осталась на Курске.
Эта торпеда была изготовлена на машиностроительном заводе имени Кирова в городе Алма-Ата вместе с флоте обнаружились отечки фосфорным шлам. Было принято решение назвать их обратно на завод изготовитель. Но учебную эту торпеду не отозвали. Около 10 лет она хранилась на складе торпедно-технической базы. Когда эту торпеду погрузили на тележку, потом привезли на пирс, потом краном погрузили на лодку, в этот момент торпеда начала испытывать определенные нагрузки. И, возможно, когда ее уже загрузили в торпедный аппарат, вот этот шов разошелся, и она потекла. Поскольку было выявлено не только протечки по этим швам на аналогичных торпедах, но также незамененные прокладки, электроразъемы, которые выслужили свой срок эксплуатации и должны были быть заменены. Скорее всего, такая неисправность могла возникнуть и в этой учебной торпеде.
То есть все-таки есть вина тех, кто был обязан ее обновить?
Я считаю, что да. Они должны были эту торпеду, безусловно, отправить на завод на доработку.
Эти люди понесли наказание?
Нет.
По словам Игоря Курдина, за прошедшие 20 лет на российском военном флоте произошли большие перемены к лучшему. Но вот современный спасательный корабль построен только один вместо запланированных четырех. Президент фонда «Республика» Сергей Цыпляев не удивлен отсутствию спасательных кораблей.
Мы сильны с одним умом. И с организацией у нас вечная проблема. Никто не считает на 3-4-5 шагов вперед. Мы с этим сталкиваемся повсеместно. Это вопрос наших привычек, технологий и склонностей. Любая катастрофа пока показывает, насколько общество в целом сплоченно, человеколюбиво и какие у него приоритеты. В таких ситуациях все это проявляется. То ли мы понимаем, что для нас главное спасти людей, то ли сохранить лицо.
Сергей Цыпляев считает, что главный урок гибели подводной лодки «Курск» состоит в том, что надо помнить о погибших людях и заботиться о том, чтобы живые оставались живыми. Но для этого придется переломить давнюю российскую традицию пренебрежения к человеческой жизни. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мой коллега Андрей Королёв перед 20-й годовщиной катастрофы Курска взял интервью у адвоката Бориса Кузнецова, представлявшего интересы семей погибших моряков. Полностью это интервью можно найти на сайте телеканала «Настоящее время». В частности, Андрей Королёв поинтересовался судьбой записки члена экипажа «Курска» капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, обнаруженной при подъеме останков субмарины. Записка доказывала, что некоторые члены экипажа были живы достаточно долгое время после первого взрыва. При этом Россия отказалась от предложенной ей иностранной помощи в спасении моряков.
Спустя год в одном из интервью норвежским журналистам супруга Колесникова Ольга заявила, что, невзирая на обещание командования передать предсмертную записку супруга ей, она получила лишь прах записки, ну, то есть горстку пепла. Сейчас саму Ольгу расспросить об этом уже невозможно, но вам наверняка известны обстоятельства, связанные с этой запиской. И была ли вообще записка? Это самый главный вопрос.
С Ольгой я по этому поводу никогда не встречался и с ней не разговаривал. Такая записка была, я ее держал в руках. Притом эта записка Колесникова, она состоит из трех частей. Первая часть датирована и указано время 15 часов 15 минут. Судя по всему, она написана именно 12 августа. Через сколько там? Через 2 часа после того, как произошел взрыв. И абсолютно ровным почерком перечислены 23 человека экипажа «Курска», которые оказались в 9-м отсеке. Из 6-го, 7-го, 8-го и 9-го отсека. И судя по содержанию, по стилю, видно, что Дмитрий Колесников возглавил этих подводников, которые находились в 9-м отсеке. Вторая часть записки, она, очевидно, написана в темноте, неровным почерком. И больше того, там написано: трудно писать, темно. Недословно, я так вот по смыслу помню. И третья часть записки адресована непосредственно к Ольге. Записка кончается: отчаиваться не надо. Я ее держал в руках. Что произошло дальше с этой запиской? Осталась ли она в материалах уголовного дела? Копию сразу же передали Роману Колесникову, отцу Дмитрия. У меня, я первый из всех опубликовал текст этой записки. Были еще две записки. Одна написана капитан-лейтенантом Сергеем Садиленко, где приведены технические характеристики, в каком состоянии находятся подводники, которые оказались в 9-м отсеке. И третья записка была написана мичманом Борисовым. Но она носит совершенно сугубо личный характер. и никаких технических данных или данных о состоянии подводников, которые находились в 9-м отсеке, она не указывает.
Борис Аврамович, что теперь вам известно о судьбах родственников подводников, чьи интересы вы представляли? Как сложили их жизни и почему, на ваш взгляд, они почти перестали приезжать в Ведяево?
Вы знаете, я свою работу сделал добросовестно. Сделал все, что мог. Из родственников я поддерживал отношения только с одним человеком. Это с Митяевым, отцом старшего лейтенанта Митяева, который тоже погиб на Курске. Но он умер. С другими родственниками я ни с кем не общался. Они на меня тоже не выходили. В 2007 году я вынужден был покинуть Россию из-за политического преследования за профессиональную деятельность. Я думаю, что Курск тоже имелся в виду, когда меня начали прессовать в России.
Такое нынешнее отношение родственников к этой дате 12 августа каким-то образом может быть связано с политической ситуацией в стране, с резким изменением,
конечно,
политической ситуации?
Безусловно. И понимаете, в чем дело, что по-человечески можно было бы спросить: господин Кузнецов, как вы там? Где вы там живете? На что вы живете? Как у вас семья? Как у вас дети? Ну, я понимаю, что люди живут в России, что люди получают пенсию за погибших подводников, что у них растут дети, что у них свои проблемы. Я никого не осуждаю и не говорю о том, что хорошо это или плохо. Ну что ж, будет 20-я годовщина, я убежден, что все люди, которые живут в Питере, все родственники, обязательно будут на кладбище, на могилках обязательно будет. Обязательно эту дату помянут. Другое дело, что не помянет ее, конечно, власть. Но власти нужно как можно быстрее забыть. Хотя интерес к этому делу и память об этом, конечно же, сохраняется, и она всегда будет.
Андрей Королёв беседовал с адвокатом Борисом Кузнецовым, который представлял интересы семей погибших моряков, членов экипажа атомной подводной лодки «Курск». И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 12 августа. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах радио «Свобода», а я прощаюсь до завтра.